Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, ну, наверное, совершенно уникальный человек, даже без «наверное». Только он умеет так смешить людей, он так спросил за эфиром, а программа о недвижимости, это что, после 70-ти? Роман Карцев. Роман Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваша профессия, конечно, ну, профессия, может быть, склад души такой смешить других. А вот я прочитал о том, что, например, вы, возможно, единственный человек, кто смеялся во время просмотра сериала «17 мгновений весны».
Откуда вы знаете это?
А знаем так.
Я редко об этом говорю, но в самом деле самый смешной фильм для меня, это мое мнение, потому что гениально играют все, гениально сделано все, но это фарс. Это фарс, потому что... Ну, такие красивые немцы, такие умные, такие талантливые, такие Табаков, красавчик. И я думаю, если бы немцы были такие, я бы сдался.
Ну да, когда в то время, как вся страна пускала скупую мужскую и обильную женскую слезу, вы вообще плакали тоже до слез, наверное. А как вам, кстати, этот вариант разрисованный?
Ну, это ужасно, на мой взгляд, потому что... Вообще, даже женщина, красивая женщина, когда она естественная, она гораздо лучше, чем когда она красится. А это тем более. Нельзя такие. Так же, как и в бой идут одни старики. Все было сделано прекрасно. Зачем улучшать? Ну, зачем? А знаете как? Сделаешь лучше, будет хуже. Нельзя было это делать.
А вы хотели бы улучшить как-нибудь свою роль, свои миниатюры?
О, конечно. Ну, что вы. Поэтому я в театре работаю. В театре есть возможность. Ведь мы были у Райкина 7 лет. И Аркадий Исаакович играл 4 дня выходной. 4 дня выходной. Он играл один спектакль 2-3 года. И он достигал совершенства. Потому что, ну как, накатанность. Один спектакль. Хотя все равно есть возможность импровизировать там, и улучшать, и что-то делать. Понимаете, а вот в кино уже, или, скажем... где-то еще, это на телевидении, уже ничего нельзя сделать. Уже ты сидишь и жалеешь себя, потому что мог бы сделать лучше. Театр для меня... Вообще театр я люблю больше, чем все остальное. Именно театр.
Так, написавшие нам вспоминают много всего. Один инженер из Петербурга, Анатолий, а вас лучшая, ваши миниатюры, спасибо, могу смотреть бесконечно. А студент из Санкт-Петербурга просто спрашивает, а где купить раков по 5, если без дураков?
Нигде. Я поэтому, как бы, не поэтому, уже 20 лет на этой миниатюре, и я, когда меня просят исполнить, я говорю, невозможно, потому что, ну, нельзя говорить там... Кило раков 558 рублей, но больших, и маленьких по 263, но маленькие, все.
Нет, там совершенно гениальный был выход. Я, на самом деле, смотрел последний раз очень давно, вот этот выход запомнил надолго, да, когда вот это кончается, раки по 3, по 5, потом, ну все, надо бежать.
Да, но некуда. Да,
набежать надо, но некуда.
Это Миша, это Жванецкий.
Такая философская. Вот а сейчас есть куда бежать, и надо бежать-то, или все-таки некуда, и надо ли бежать?
Что значит бежать? Я бегал лет 20, я бегал по 5-10 километров, бегал я и в любое время, мороз, у меня сосульки были на носу, на глазах, так я бегал. Это, я очень люблю физические движения. Вот, сейчас я играю в теннис по 2 часа и плаваю где-то так около часа. Я люблю движение, поэтому... И вообще спорт люблю. И папа у меня был футболист. И вот внук у меня растет, хочет быть футболистом. Так что, а что касается куда бежать, вы имеете в виду куда? В Америку или в Израиль? Куда бежать?
Да вот такой вопрос и отвечайте, как знаете.
Нет, вы знаете, я настоящий одессит, поэтому я никогда не суечусь. Я могу паниковать. Но суетиться, вот бежать, как в Москве бегают, быстро в метро ходить, быстро бегать, абсолютно. Я хожу спокойно, я езжу спокойно и живу спокойно. Я не бегу в тусовки, вы меня не увидите в этих всех даже сборных концертах, не бегу туда. Как-то так вот, знаете, Вити не стало 17 лет тому назад, Вити Ильченко. Мне предлагали какие-то артисты очень хорошие сделать пару. Я говорю, вы знаете, мы не были парой, мы были гораздо больше. Это был театр двух актеров и автора Миши Жванецкого. Куда бежать? Все равно не успеешь.
Вы как-то сказали, да, вот так назвали просто. Хорошо, что в этой жизни, цитирую по памяти, я встретил Витю, Мишу, Райкина и жену, с которой уже 40 лет или больше.
Да,
четыре
будет...
самых близких вам человека.
Да, это да, это судьба. Если бы не было Вити, я бы не состоялся, это точно. Если бы не было Миши, мы бы с Витей бы не состоялись. По крайней мере, в таком состоянии. И не было бы Райкина, мы вообще могли не состояться. Ну, эстрада, вот это была бы эстрада. Вот мы даже не думали, может быть, о театре. Хотя мы начинали, был такой театр «Парнас-2» в Одессе. Это был театр-миниатюр. Миша писал, Ков писал музыку. Были люди, которые писали, ставили режиссеры профессиональные. Поэтому это был театр-миниатюр. Я и начал с этого театра «Парнас», потом «Райкин театр», потом театр «Эрмитаж», где мы играли и Хармса, и Чехова, и Жванецкого. И сейчас театр-миниатюр московский под руководством Миши Жванецкого.
Роман Карцев, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Кирилл Разлогов.
Роман Карцев – один из самых ярких эстрадных артистов. И в тот период, когда эстрада и сатира были практически единственными формами самовыражения, где что-то было позволено, его карьера, естественно, была весьма впечатляющей. Он начинал самодеятельность, а затем в партнерстве с Виктором Ильченко стал работать с Аркадием Райкиным, а потом и освободился от Райкина, коль скоро стал, ну, не столь же знаменитым, как Райкин, конечно, но уже рядом с ним. Поэтому вся его работа в дальнейшем в кинематографе была в какой-то степени отмечена первоначальной эстрадной известностью, эстрадной технологией, эстрадными репризами.
Кирилл Разлогов.
Ну что ж, прекрасно. Все правильно, абсолютно. И тут ничего не скажешь. Конечно, я говорю, что повезло. Повезло иметь такого автора в 45 лет. Это 45 лет мы с Мишей работаем. Угу. Это, ну, кто может этим похвастаться? Нет. Когда я вижу какой-то эстрадный вот артист, и все, я сразу их жалею, потому что у них нет Жванецкого.
Кино сильнее, чем театр по притягательности для вас?
Для меня нет, конечно.
Почему?
Нет. А потому что кино — это ножницы, кино — это оператор, кино — это режиссер, и немножко ты. Конечно, конечно, там, скажем, «Идиот» Смоктуновского в кино. Я вообще никогда не понимал, как можно так сказать. Они же прекращают ночью, потом он должен утром опять войти в этот образ. Это я до сих пор не понимаю, как это можно было так сделать. Есть такие артисты, которые... Нет, кино — это отдельная профессия. Это очень сложная профессия. И для меня это хобби.
Не заманило кино вас?
Нет. Хотя вот сейчас снялся опять. Но это выборочно. Мне много предлагают всякие там большие сериалы. Огромное количество бумаги я отдаю внуку. Он с той стороны рисует. Вот. Ну, ужасные какие-то сценарии. Но недавно снялся вот в Одессе. Скоро выйдет «Улыбка Бога» или «Чисто одесская история». Хороший автор, я его знаю. Хороший режиссер, хорошие артисты. Лирический такой фильм. Ну, настоящая такая Одесса. Мягкая, без хохм, без шуток. А что-то удалось. Но, в принципе, вот среди сегодняшнего кинематографа все эти вот блокбастеры, бастеры хитаны, если бы, то он, я думаю, что он прозвучит. Он очень, очень симпатичный.
Армен Медведев, о вашей одной из самых известных ролей в кино.
Если в целом определять феномен Карцева, понимаете, это умный комик, что сейчас большая редкость. Во-вторых, человек изысканного вкуса во всем, что касается юмора. А роли Швондера Карцев воплощает как-то удивительно и живо, и точно, и зло, и сочувственно. Вот эту самую атмосферу, которая сгущалась в судьбах, в персоналиях вот той самой советской страны 20-е годы. Поэтому это уникальная его работа. Ну, к сожалению, больше ему ничего равноценного в кино сделать не дали, хотя он снимался и у хороших режиссеров. Но Швондер — это, конечно, явление исключительное и хороший такой драгоценный камень в короне замечательного артиста.
Напомню, что это мнение Армена Медведева.
А, спасибо. Ну, он очень хорошую одну фразу сказал, мне понравилось. Вот про Швондера, что он даже какой-то, как он сказал, грустный или какой-то...
Или симпатия с какой-то...
Да, симпатия. Это правильно. Когда я произносил эту фразу, вот, это какой-то позор. Это, в самом деле, его становилось жалко, этого придурка. Я вообще, такие образы, вы знаете, я играл очень много.
А не прицепился вот этот именно образ? Ну, Швондер, на самом деле, именно нарицательный, после фильма в том числе.
Нет, нет, вы знаете, до Швондера я такие монологи Жванецкого в каждой программе делал. Я их называю долбодубы. Это очень известный образ, и мы с ним сталкиваемся и будем сталкиваться всю жизнь. Это нарицательный человек. И до сих пор есть и Швондер, и Шариковы, до сих пор, и они будут, это обязательно. Ну, есть еще у меня одна хорошая роль в кино, я ее очень люблю, это Боярский в фильме «Бендюжник и король», я там пел, танцевал, очень прилично. Не знаю, я сейчас иногда смотрю, думаю, это хорошая работа, прекрасный Джигарханян, потрясающий. Такую трагическую роль создал Менделя и Герцену, и ну что вы, это хорошие актеры. И вообще фильм очень неплохой, но специфический. То есть не всем нравится долго смотреть на евреев.
А если бы сами выбирали роль? Ну, такой вопрос, наверное, традиционный. Кого там? Гамлета, графа Монте-Кристо или кого? Героя-любовника хотелось сыграть?
Нет, я думаю, Тевье Молочника. Да. Там все есть. Там мудрость есть, там есть юмор колоссальный, там есть грусть, там есть все. Я видел Леонова в этой роли в театре. Ну, вообще, обожаю этого артиста. Мне нравится, как он блестящий. Он сыграл суть. Он сыграл не столько внешний, сколько внутренний. Потрясающе сыграл. Такое нутро. Вот Шолом Алейхем это... Потрясающе. Вообще актер гениальный был. Еще мне нравится Машков. Очень нравится. Вот он блестяще сыграл в этом фильме последнем, который... Как он? Господи. «Ликвидация». Угу. Блестяще сыграл. Я весь его встречу, я просто скажу, потому что... И вообще он, и папу он сыграл такой фильм, и спектакль. Вообще он мне очень нравится. И он создал такой образ одессита настоящего. Я даже папу своего увидел, вот помоложе, когда он был. Ну, точно сыграл. Сам фильм, там можно говорить, там какой там Жуков, какой там кто-то там шпион, которого сразу видно, что он шпион. Поэтому мне смешит вот 17 мгновений, я бы сразу его поймал, Тихонов. Ну, такой русский, такой грустный.
Да любой одессит поймал бы, наверное.
Да, не только одессит. Такой русский, такой... Какой же он шпион? Я видел Абеля, когда он вернулся. Мы с Витей выступали в Ленинграде, там был вечер, посвященный его возвращению. Ну, никогда не скажешь, что кто он, русский, француз. Это вот такой вот. А Тихонов, конечно, он настолько наш, что просто можно было его поймать сразу. Ну, слава богу, все-таки гениально сыграли все, потрясающе.
Роман Карцев, гость программы «Без дураков». Папу вы упомянули. А чем папа занимался, чем мама занимались? Как вы дошли до жизни такой-то?
Папа был футболист профессиональный. Он, ну, естественно, в 18 лет его забрали в армию. Он служил в Тирасполе, в Молдавии. Играл там за профессиональную команду. Играл очень хорошо. Он левша был. Левша очень ценится в любом спорте.
Вам не передалось, кстати?
Нет. Вот мой сын левша тоже. Вот. И когда он пишет, я умираю. Когда левша пишет, может с ума сойти.
Левой рукой?
Да, левой рукой в другую сторону. Нет, ужас какой-то. Для него просто, а я сижу, смотрю и умираю. Вот. А мама была коммунист, она была секретарь парторганизации фабрики обувной в Одессе. Очень верующий коммунист такой.
Верующий в коммунизм именно.
Да, верующий, да. Вот. И это было очень смешно. У меня даже описано это. Я стал, в общем-то, писать тоже. Книжку издал своих рассказов, миниатюр, монологов. Вот папа, значит, он был футболист, но... Он покупал самый лучший приемник, радиоприемник, ночью сидел, слушал «Голос Америки». Страшно, заглушали, страшно. Мама тут уже, в одной комнате все жили. Мама лежала, она пришла с партсобрания, а он слушал, значит, «Голос Америки». Она закрывалась одеялом, но она страшно боялась. Ну и когда заканчивался, она говорит, ну что они там говорят? А папа говорит, ты мне расскажи, что вы там говорили. И вот у них происходил такой ночной разговор.
Только Роман Андреевич мог сказать так, папа футболист... Мама коммунист. В общем, так, расставив все по своим ячейкам. Не ссорились на почве идеологической традиции?
Нет, это нет.
А вам что передалось?
А мне передался, наверное, юмор.
Любовь к
футболу
или любовь к
коммунизму? Правда, у отца с юмором было неважно. Он футболист. Вот. А мама, она юмор понимала, она прекрасно пела. В основном передалось, я думаю, от мамы передалось такое какое-то библейское, не знаю, учение. Если тебя ударили, ты виноват, отойди, не имей дела с этим человеком. Если ты что-то сделал, вини себя. Вот она мне так учила, и я очень часто, конечно, накалывался. А папа говорит, бей, сразу бей. Обидели? Бери камень, бери сапог, бей. Вот это вот такая вот, ну, в основном, конечно, у меня больше от мамы.
А как в школе, в драки не вступали?
Вступали, обязательно вступали. Я был один еврей в классе. Ну, вот если такой мягкий антисемитизм, мягкий, ну, самая страшная обида, это «Бей, жидов, спасай Россию». Это самая страшная была обида. Но иногда чернильницей бил по голове, и чернила с кровью смешивалась. Я был маленький, худой. Ну, иногда, ну, мог убежать, потому что гораздо сильнее меня человек. Мне приходилось бежать, бегал я быстро. А в принципе, в Одессе такой мягкий антисемитизм.
А что сейчас с Одессой вас связывает?
Ну, все связывает. Пуповина, я не знаю, ее отрезали, конечно, но вот приезжаю и просто вот, вы знаете, вот я могу в Москве встать, у меня голова болит, что-то такое состояние, а вот в Одессе воздух, море, солнце, ну, все, все родное, поэтому... И потом меня связывают, ну, там могилы родителей, там могилы всех, почти никого нет, не осталось, кроме друзей. Поэтому вот когда мне объявили, что мне подарили квартиру в Одессе,
это
юбилею,
когда?
Я был ошарашен. Я буду там жить сколько я смогу, там летом, потому что это в самом деле уникальный город. Вы знаете, не потому что я там вот такой одессит, не, уникальный город.
А кто подарил? Олигархи одесские?
Нет, это горосполком, единогласно, да все официально, что? Мэр. Ну, конечно, Миша там писал, значит, Жванецкий, он как председатель этого Одесского клуба всемирного одесситов, они писали письмо, еще там какие-то люди подписались, так что это все официально, все. Поэтому просто до слез. А мало того, назвали бульвар Жванецкого в Одессе.
Да.
Бульвар Жванецкого.
Так вы на бульваре Жванецкого, что ли, квартиру
нет,
получили?
Квартира нет, в другом месте, но я приду на бульвар, я там насорю, бросаю окурки, чтобы я отметился на этом бульваре. Это такая радость, ну что вы. Это просто Одесса. Да и мы Одессе много. Мы все-таки прославляли им, как можем, этот город. Но он, в самом деле, заслуживает. Это... Ну, если мы начнем говорить сейчас об Одессе, вам не хватит ни времени, ни места, ничего.
Я просто вспомнил историю, тоже читал тут перед эфиром ваши первые гастроли уже с Райкиным, по-моему, в Одессе, там, где... ну, в общем, мягко говоря, неудачные были. А потом поехали на конкурс в Москву артистов эстрады, и первое место занял артист, который читал письма Ленина.
Да.
А второй вы...
А мы вторую премию 200 рублей.
Победили 200 рублей.
Мы пропели в Арагве, как сейчас помню. Нам хватило 200 рублей на 10 человек, представляете? И причем заказывали все. Ну,
сколько за письма Ленина, интересно, дали тогда?
А письма Ленина, 300, ну, я 500. Не знаю, сколько, понятия не имею, но я знаю, что парень потом исчез. Может быть, он перешел на письма Розы Люксембург, я не знаю.
Роман Карцев в эфире «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Встретимся снова через пару минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Роман Карцев. Ну и сразу к Аркадию Арканову.
Для кого-то Роман, для кого-то Рома. Для меня Рома Карцев. Я его помню как Рома Карцева. И для меня он всегда останется Ромой. Я не буду повторяться о том, что он удивительного, самобытного дарования человек. Подчеркиваю. Не только артист, но и человек самобытного дарования. Он относится к категории таких людей, что если бы судьба не сделала его замечательным артистом, то он бы мог быть прекрасным, удивительным футболистом. Он бы мог быть, не знаю, капитаном судна. Мог быть даже с точки зрения занимаемой должности или положения вообще никем. Но он был совершенно неповторимым, удивительным человеком. Это вот то, что называется от Бога. И он принципиален в том, что он делает. И он дружелюбен, уж по крайней мере по отношению ко мне, так же, как я к нему.
Аркадий Арканов.
Ну, капитаном парохода меня тошнит, я бы не смог.
Тошнит. Вообще просто укачивает. Да, ну, таблетки сейчас есть специальные.
Нет, вы знаете, я каждый год плаваю, в общем-то, хожу вокруг Европы, все, но выбираю июль месяц, когда все спокойно, и детей, и внуков беру, естественно, выступаю там.
На яхте? Вокруг
нет,
Европы?
Нет, большие, нет, да, ну, сюда. И да.
В круизах?
Да, в круизах, но много лет подряд. Потому что без моря вообще не могу. Но сейчас, поскольку ездил площадь в Одессе, я уже буду там наслаждаться морем и этим воздухом.
Одесса – сухопутный лайнер. И теперь уже на круизах не видать Романа Карцева. Ой, кстати говоря, к юбилеям обычно принято, ну, в общем, бабки заколачивать, с концертами выступать, с сольными. Как у вас, когда ожидается?
Я, кстати, Аркаша, если ты меня слышишь, я тебе позвоню, потому что, ну, ты знаешь почему. Вот. А какие концерты? Я не знаю, я...
А какие? В Крымском дворце, наверное, где?
Я вернулся из Омска, Екатеринбург, Петропавловск, Среднеазиатский, и был вот в трех городах был. Получил от них колоссальное удовольствие. А до этого был еще в Белгороде. Я там ни разу не был, я был потрясен. Ну, такой чистый город, такой чистенький. То есть люди не бросают ни сигарет, сами люди следят. Это вообще я привет большой, потому что я только Сингапур видел таким.
А еще вас в Самару зовет инженер. Дорогой Роман Андреевич, собираетесь ли к нам в Самару с гастролями? Один раз вы их отменили, наверное, из-за плохой рекламы концерта. Но что же делать нам, вашим поклонникам? Очень любим и ждем. Можем сами изготовить и расклеить рекламные плакаты. Только приезжайте.
Вы знаете, я давно, на самом деле, как-то раньше на Волгу мы просто почти каждый год заходили. И вообще эти города там прекрасные. И Самара, и Саратов, и все города на Волге очень. Но в последнее время, я не знаю, вы знаете, видимо, все-таки какой-то кризис или... Я очень редко выступаю на телевидении, очень редко появляюсь. Люди, может быть, забыли, а может быть, думают, что меня уже нет. Но приглашают меня в сборные концерты, я не хожу. Я люблю играть сольный спектакль, я играю 2 часа, и я получаю сам удовольствие, потому что люди соскучились по смысловому юмору, потому что уже анекдоты и всякие такие дела нормальному человеку надоедают. Поэтому я и говорю, что те, кто приходят, я получаю такое удовольствие. Ну,
а в Москве? Слышал, что вы московскую публику не очень любите, а собрать какой-нибудь большой зал, там, олимпийский или там...
Москва, это нет.
Почему?
Я в дворцах спорта уже давно не беспокоюсь. А дело в том, что в Москве, в самом деле, площадки, скажем, театры эстрады, там сумасшедшая аренда, сумасшедшие деньги. Это надо опять искать спонсоров, опять, значит...
Подождите, а вы за свой счет, что ли, выступаете, арендуете? У вас своя фирма или все-таки
кто-то работает? Нет, когда я еду на гастроли, там все арендуют администраторы, те, кто приглашают, они все это арендуют. Рекламу только я делаю за свой счет, свою рекламу. А так все это они... А в Москве нужно платить и очень прилично. Слава богу, вот... Ширвинд Александр Анатольевич, он дал мне возможность 20-го выступить в его театре, и я ему очень за это благодарен. Так что, ну, я работал в театре у Кости Райкина, работал, играл свои спектакли. Но нету рекламы, и у Кости нет такой рекламы, и у театра эстрады нет рекламы. Я не знаю, кто там работает, когда, чего. Поэтому дорого очень все.
А любимая публика где?
Я вам скажу, что реклама реклама сейчас нужна всем. Вот Пугачева был юбилей, 2 месяца висели афиши, реклама. Хотя, господи, кто же ее не знает? Вот такое дело. Любимое место, конечно, Украина. Это любой город в Украине, как сейчас говорят. Жаль только, Западная Украина перестала приглашать. Я очень любил и Черновцы, и Ивано-Франковск, и Львов. Прекрасная публика всегда была. Что-то сейчас с ними происходит, не знаю.
По-украински, наверное, заговорили. А вы-то можете по-украински?
Я могу, да. Но не всю программу, но размовлять ему смогу. Значит, вот, ну, бываю в Харькове, в Киеве, в Одессе, в таких вот городах. В Украине сейчас вообще тяжело. Вы знаете, очень тяжело. Ну, если человек... Даже если билет стоит 1000 рублей, и он идет вчетвером, они идут. Я недавно слушал по вашему же радио, я слушал передачу, врачи, которые получают по 4000, по 7000 рублей. Ну, как он может пойти с дочкой или там с сыном и с мужем пойти на концерт? Ну, это с ума может сойти. Я уже не говорю про более дорогие билеты.
Вопрос от господина Фаторина, студента из Москвы, пришедший по интернету. Ваше отношение к английскому юмору? Это первая часть этого вопроса.
Ну, прекрасное отношение к английскому юмору.
Но одесский
лучше.
Во-первых,
Чаплин родился в Англии. Это достаточно этого. Ну, тонкий английский юмор, конечно. Насколько я знаю, и, конечно, я не знаю сейчас, допустим, вот живых, как я знаю, в Америке юмор я знаю. Мы с Витей делали программу на английском языке, и мы изучали всех американских комиков. И много видели, и перевели, уже должны были играть на английском языке. Уже просто отскакивал от зубов. Мы и на венгерском играли, и на румынском, и на чешском. К сожалению, вот в этот момент Витя заболел. И мы не смогли выйти на англоязычную публику, к сожалению. Но здесь, в Москве, мы прокатывали. Они были в восторге, американцы, от Мишиных миниатюр. В восторге.
Вторая часть вопроса. Почему с возрастом артисты вдруг все начинают любить современную власть и заигрывать с ней, и подмигивать ей? Артисты, они что, все ручные? Спрашивает господин Фаторин, студент из Москвы.
Ну, вы знаете, как-то вот с самого раннего нашего детства Витя Ильченко у нас был идеолог, он был в центре. Мы с Мишей такие два экспансивных одессита, а Витя был очень спокойный и выдержанный. И он мне сказал когда-то: никакого заигрывания, ни с какой властью, только на расстоянии. И вот вы знаете, вот до сих пор, то есть как, мы выступали в правительственных концертах, конечно, тут нельзя было никуда деться. Барвиха, Новый год, все ЦК партии, все Политбюро, и как ты можешь...
Цензурировали вас каким-то образом?
Не, они выбирали миниатюру, а вас. И была гробовая тишина, гробовая. Ни одного концерта правительственного, мы, и наш человек на складе, или ликеровочный завод, и все наши вещи не принимали никогда, но приглашали. Это удивительно вообще, я до сих пор не могу понять, что это такое. Единственный раз, где мы прошли хорошо, я как сейчас помню, потому что я запомнил, это был день милиции, московской милиции. И мы выступали, и нас принимали на ура. Вот это единственный, ну, это такой полуправительственный концерт. А так вообще несчастье.
А кому-нибудь из президентов...
Что касается отношения с властью, конечно... Ну, как сказать, вы знаете, мы никогда не занимались борьбой с властью. И не знаю, там, антисоветчина, как... Никогда. Мы играли в театр, мы создавали образы, характер. Это была школа Райкина. Райкин не был сатириком. Райкин был блестящий артист, перевоплощение, но создавал такой образ, как сказан, тот же Швондер, или еще какой-нибудь образ, который гораздо сильнее, чем ты выйдешь и начнешь поливать, как говорится, там, советскую власть. И это, мы этим никогда не занимались. Были какие-то острые вещи, причем мы даже сами не знали. Они, люди находили там что-то между словами. Ко мне один раз подошел какой-то артист и сказал: раки такая социальная вещь. Представляешь, стоит человек, у него нет ни 5 рублей, ни 3 рубля. Социальная вещь. Так что люди находили всегда. Конечно, Миша Жванецкий, это конечно, там можно чего-то находить. И в его, особенно в его монологах, когда вот это произошла смена власти, свободы и так далее. Он написал очень много об этом. Но все равно это художественно. Это не...
Вот перед эфиром смотрел различные публикации, увидел название одной из них, ну, вроде интервью с вами. «Еще анекдот о Путине», по-моему, было такое название. Нашли, нет?
Я?
Да.
Ничего подобного. я не говорил.
Не искали?
У меня есть один анекдот, но он входит в художественный монолог. Входит, потому что мне нужно было там. И я нашел потрясающий анекдот. Я рассказывал, когда он сидел, он тоже это слышал, где-то в Ереване был такой сборный концерт России в Ереване. Это когда Путин пригласил Буша на обед. Жена говорит, ешьте грибочки, это я сама солила. Буша говорит, я не люблю их кушать, я люблю собирать. Ну, Путин взял и разбросал ему эти грибы. Вот такой анекдот. Очень смешной и нормальный. Ничего тут такого.
А вообще, как к анекдотам относитесь?
Плохо.
Почему?
Плохо. Потому что анекдоты сейчас стали просто искусством. Анекдоты можно рассказывать за столом, выпивши и так далее. Можно матом ругаться, как угодно. Но сейчас в Кремлевском дворце съездов рассказывают анекдот, вечер анекдотов. И анекдоты стали искусством. Возьмите любой концерт юмористов, обязательно там анекдоты. Есть человек, который просто выступает весь вечер с анекдотами и так далее. Вы знаете, анекдоты в самом деле это великое искусство, но их очень мало, настоящих очень мало. Еще умение рассказать, как Никулин, скажем. Он же гениально рассказывал. Он мог один анекдот рассказывать на протяжении 10 лет, и я всегда смеялся. Это это не должно быть искусством, потому что анекдот все равно предполагает пошлость. Редко бывает анекдот вот такой какой-то произведение искусства.
Но Никулинские как раз отличались, по-моему, в основном отсутствием пошлости.
Он умел рассказывать. Вы знаете, в Америке есть такой артист, Яша Смирнов, он одессит, он единственный из там наших каких-то артистов пробился, дошел до Рейгана. Он 7 лет учил английский язык, выучил досконально, молодым он приехал. И он начал рассказывать на английском языке еврейские анекдоты. И он получил колоссальную популярность, он сейчас очень богатый человек. Анекдоты. Кстати, американский юмор, он очень похож на анекдоты, на все такое. Хотя я знаю хороших. Там есть такой Сайнфилд знаменитый. Угу. Он сейчас уже не работает. Очень-очень точно работает там 5-6 человек. Это настоящий театр-миниатюр. Но они все равно слабее нас. Они слабее Жванецка. Гораздо слабее. Вот вы знаете, удивительно, но когда мы пришли к Райкину из самодеятельности, у меня была миниатюра, я играл вора в трамвае. Такой маленький, шустрый я был. И когда я пришел к Райкину, мне предложили примерно такую же роль, и все гораздо хуже написанную, хуже. Мы иногда мучались, нам нужно было играть то, что Райкин предлагал. Жванецкий был на 5 голов выше. Он же 3 года Райкин держал его на узде Жванецкого, потом сыграл «Светофор», один из лучших своих спектаклей, и острый, и социальный, какой хотите. Вот, поэтому, что там говорить? От автора все зависит.
Роман Карцев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И Клара Новикова.
Роман Андреевича или Рому я очень люблю на сцене. Он на сцене, как, знаете, как яркая лампочка, которая горит на все свои ваты. А в жизни какой он очень семьянин, он очень домашний человек. Он лентяй идти куда-нибудь. Его из дома вытащить невозможно. Он мне говорит, я устаю. Я теперь очень устаю. Он ужасно волнуется перед выходом на сцену. Ужасно волнуется, как будут слушать. А у тебя... Нет, ты пойдешь потом. Почему, Рома? Я же женщина. Нет, я первый. И у него был безумный успех, и, конечно, тут уже волновалась я. Он, конечно, абсолютно выразитель Одессы. Он это знает, любит. Он ею болен Одессой, понимаете? Я его давно зову, давай сыграем что-то вместе. Но вдруг ему захочется, вдруг он пересмотрит свои позиции, и кроме тех фамилий, которые он мне называл, актрис, ему захочется и со мной что-нибудь сделать на сцене.
Вот такая надежда у Клары.
Да, Клара, она же в нашем театре тоже работает. Я, Миша Жванецкий, Клара. У нас такой театр-миниатер. Каждый играет свои сольные спектакли. Так что, нет, Клара она молодец. Она работяга. Она репетирует, она переживает. Она с режиссером работает.
С вами вы не будете с ней играть, насколько я понимаю. Уходите от ответа прямого.
Я попытался сыграть с Таней Васильевной. Мне предлагали много раз драматические спектакли. Это долго рассказывать. Не хочу дальше рассказывать. Он не вышел, этот спектакль. по тусторонней вине, не по нашей. Но это не хочу рассказывать. Я ее обожаю, эту актрису, и мечтал с ней сыграть. Мы с ней даже как-то Жванецкого репетировали. Ну и в кино снимались, «Бендюжник и король» мы там снимались. У нас такая колоссальная симпатия, к сожалению, на расстоянии.
То есть после Ильченко уже играть с кем-то в паре было практически
Мне предлагали невозможно. Хорошие актеры. Во-первых, когда Вити не стало, Миша перестал писать миниатюры. То есть кое-что есть, но в основном он пишет для себя монологи. Это самое главное. Что раньше он писал по 5 миниатюр в день. Вот. А лучше Вити, ну не знаю, лучше или хуже, но никто не сыграет. Вы знаете, вот когда мы играем миниатюр на складе, я же сижу и смотрю в зал, я его не вижу сзади. А когда я посмотрел по телевизору, как он точно все делает, это фантастика, как он ненавидит меня. Вы знаете, это же все взято из жизни, склад, где нас привели эти тетки, которые должны были нам по приказу выдавать эти Аляски на Дальнем Востоке. Вот, они нас ненавидели, потому что как бы мы у них отрывали это все. Это все Витя сыграл гениально. Ну и потом, вы знаете... А он очень умный был, он закончил 2 института с красным дипломом, очень выдержанный, очень интеллигентный, и он так точно все делал. Вот у нас «А вас» – это сплошная импровизация, там не было почти ничего, только заглавие, там Миша написал, типа анекдота. И когда я начинал импровизировать, мы ночью где-то там в гостинице «Пекин» здесь в Москве, он тут же начинал отвечать. Я говорю, есть у нас грузин, повторял. Есть грузин, он какой грузин? Раз, 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 и пошло, и пошло, и пошло. То есть, но его выбить из колеи, вообще Витя гениальный. Он один раз пьяный вышел у нас в Питере, вышел пьяный на сцену и начал ему объяснять, что ты не понимаешь, грузин, дурной, доцент, дурной, грузин, он тебе 4 раза, он не раз, что ты не понимаешь. То есть... Публика хохотала истерически. Я падал там, а он с ним играл эту миниатюру. И Витя ему говорил, кого спрашивает? Он говорит, матом послался. Это был такой номер. И как Витя выдержал, вы знаете, это никто бы не выдержал. Но вот Райкин был очень смешливый, и я очень смешливый. К сожалению, вот нашего с ним «Аваса» я не видел ни разу на публике. Они сняли один раз без публики, потом с Райкиным сняли, я играл вместо Вити. Это все не то. Это все не то. Вот жалко, не осталось вот этого в паузах хохота в Венгрии. Мы играли 20 минут «Авас». 20 минут. Аркадий Исаакович не знал, что делать. Он его ставил в начале, в конце, в середине, на венгерском языке.
Как интересно, на венгерском это звучало. Значит, надо было еще аналогию найти.
Мне жизнь подарила, конечно, этого человека.
Случайно. А не хотелось расстаться? Не надоедали друг другу так? Нет, до тошноты? Ну, все нет, время же вместе практически на гастролях. А как вы познакомились вообще?
Это дружба? Случайно. Все случайно. Дело в том, когда я пришел в Парнас, в этот студенческий театр «Миниатюр», где был Витя, Миша, они создавали. Витя в это время ушел из Парнаса и сделал свой театр. Он его тянуло к режиссуре. Угу. Он и не хотел быть актером, в общем-то. И когда я пришел к Райкину и 7 месяцев проработал и вернулся в Одессу в отпуск, я шел на пляж, а он шел на бульвар с сыном. И вот мы пересеклись. Знаете, он мог на секунду раньше пройти. Я бы прошел на пляж, или погода была бы плохая. Я иногда сижу и фантазирую, что бы было вообще. Как бы, вот так судьба нас свела на 30 лет случайно. И я провел его к Аркадию Исааковичу, и вот с тех пор мы постепенно так стали работать вместе 30 лет. Вы знаете, когда мы переехали в Москву, немножко как-то образовались какие-то немножко другие компании. В смысле, Витя тяготило к технарям, к инженерам, к летчикам, изобретателям. А меня, значит, больше ко всем. Вот поэтому, но все равно репетиции в театре, в Эрмитаже 9 лет. Потом в этом театре миниатюр, который Миша Жванецкий создал, тоже. Так что нет, мы не, как можно надоесть, когда мы можем молчать часами, и нам очень приятно.
А это... псевдоним кто придумал? Сами придумали себе псевдоним? Это где-то на очень раннем этапе вы же начали уже выступать.
Ну, это нет, у Райкина произошло. Он сказал, у тебя очень короткая фамилия, могут запомнить. Давай же его подлиннее. Ну и, а у меня брат был фокусник в Москве, здесь работал. Он себе взял Карц. Такую фамилию, цирковую фамилию. А я уже добавил окончание.
А в паспорте как интересно?
В паспорте Кац у меня. Кац – это хорошая фамилия, она мне нравится. У меня Форд К есть машинка. Да. Я С добавил, и в паспорте все. Милиция останавливает и говорит, что такое? Что за машина? Я говорю, это вот моя машина в честь меня. Ну, вот так, шучу.
За рулем охотно вообще технику любите?
Ну, в общем, не очень. Мы как-то выступали с Мишей в Тольятти, нам подарили АКУ машину. АКУ. И я на ней 4 года ездил. Ну, это фантастика вообще.
Я тоже на КИАТ ездил,
вы знаете,
года 3.
Это фантастика. Я проклинал все, но все равно ездил. Вот. Потом у меня была Нива такая же, ломалась беспрерывно. Потом девятка была. Я такой патриот. И сейчас вот все-таки на Фордике там езжу уже 10 лет, по-моему. И очень он мне нравится. Я люблю водить машину, но не в Москве. Я не могу. Я доезжаю до метро и сажусь, и еду, чтобы к вам не опоздать, на концерт не опоздать. И вообще, если я в толпе, вот я начинаю нарушать. Сейчас уже сложно. Раньше они, ну, милиция знает. А сейчас уже как-то и самому не хочется. Все-таки строго стало.
Патриот американской машины Форд Роман Карцев. А в Америке с чего? Там же родственников много. Остаться
много, да. Там родственников много. Нет, остаться я не хотел никогда, потому что, ну, долго объяснять почему. Да и сейчас не хочу. Я много раз там был. Раз 15 и по 3 месяца был. И многое чего видел, и в Лас-Вегасе был, и Тадж-Махал видел, и этот Диснейленд, и зоопарки. Много чего видел, и Бродвей, и мюзиклы. Вот это мне все нравится. А что касается жизни, нет, и не было даже... Вот сделать программу на английском и выступить, показать им наш юмор... Это было очень бы здорово.
А сыном довольны, Павлом, как складывается?
Да не очень, не очень. Он не послушался ни меня, ни мать. Он должен был пойти в театральный институт. Он очень способный. Снимается в кино, немножко играет в театре. Но уже 30 лет, и в театре сейчас вообще сложности. И с количеством людей, знаете, как сокращают сейчас все. К сожалению, вот такой вот упертый был.
Ну, вы, похоже, один из немногих актеров театра и кино, кто желал своему сыну, чтобы он продолжил там эту дорогу. Обычно говоришь, нет, не ходи никогда
в артисты. Я тоже не хотел, но я видел. Он был очень обаятельный. У него было, во-первых, у него колоссальное чувство юмора. Это очень важно. И до сих пор, и все это есть у него, видимо, не знаю, генетически. И в кино он снимается хорошо, но все какие-то роли такие не очень... И вот сейчас кастинги всякие проходят. Я бы хотел, чтобы он играл в театре, конечно, конечно. Но он бы играл и был бы очень хорош. У него очень интересная индивидуальность. Это я говорю без всякого... Говорю с сожалением.
Вот Клара Новикова сказала, что вы человек семейный. На самом деле к семье привязаны,
да,
внуки там постоянно
с одной женщиной.
Вас...
Я не знаю, как она меня выдерживает.
А вы ее как...
Я, правда, лет 20 ездил. И каждый раз появлялся неожиданно. Один ребенок появился, то другой ребенок. Ну, вообще, она у меня, конечно, она... Это мне повезло. Во-первых, она, ну, то, что она готовит, это уже вся Москва знает. И рыбу фаршированную, и все. И за сутки может накрыть стол на 50 человек. Вот. И внуки она занимается. Сейчас она устроила ремонт в мой юбилей. Я сейчас сижу среди пыли, среди стуков, криков. Ну
в Одессу езжайте. Ладно, теперь есть квартира, или там ремонт тоже.
Я должен все-таки где-то как-то при ней, чтобы она не очень расстроилась. Вот, так что, да, нет, в этом отношении повезло. Вот скоро 40 лет, вот в следующем году. Я вам говорил, что мне повезло вот с основными людьми, очень повезло.
Что-нибудь переделали бы в своей жизни? хочется вернуться в какую-то эпоху и чего-то там поправить, переделать?
Нет, вы знаете, нет. У меня есть даже такой рассказ, «Реквием по СССР» называется. Первая часть у меня там, я перечисляю, что нужно выбросить, чтобы вернуться. Потому что много очень, 50% хотят в СССР. И я начинаю вспоминать, давай так, выкинем все машины, выкинем иностранные, выкинем все, значит, джинсы, все это выкинем, колготки, значит, чтобы дети писались и на балконах висели колготки вместо памперса. То есть я перечисляю, у меня такой ход. А потом... Вторая часть, я говорю о том, что все-таки была любовь, была дружба, была молодость, был Гагарин, был Королев, был Дзельдович, был Смоктуновский. Я начинаю перечислять «Реквием», такое у меня идет перечисление этих гениальных всех людей, которых, к сожалению, уже нет. Вот такая вот вещь у меня получилась и грустная, и серьезная.
С кем будете встречать юбилей? Кто вокруг будет, кого хотите видеть рядом с вами?
Друзья какие-то, которые здесь и были, и есть. Я сыграю спектакль. Вот все три сатиры, потом пойдем кушать, пить. Ну, не знаю, человек 100 будет кушать. О-о-о. Я так думаю, да.
Куда ведете, любимое
место в Москве? Это будет такой фуршетный стол, стоя, чтобы недолго. Вот, так что тоже друг мой, приятель, это в «Национале» кафе такое есть, чудный человек, все это он предоставил, и со скидкой, конечно, и все такое. Ну и будем там, там Миша Жванецкий тоже отмечал, мне понравилось, и мы то же самое сделаем, это недалеко от театра «Сатиры», пешком можно будет дойти, поэтому вот так...
Роман Карцев был гостем программы «Без дураков». Ну что ж, Роман Андреевич, заранее говорят, не поздравляют, но мы в любом случае кулаки будем держать и в нужный момент
соответственно. Спасибо вам,
поздравим.
С удовольствием пришел к вам, прихожу и желаю тоже удачи вам в вашей трудной и каждодневной работе.
Наша служба и опасная, и трудна.
Да,
вам
да,
такого
да.
же огня в глазах, который сейчас вижу, горит, и
да.
такой же очаровательной улыбки. Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».